Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 631-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами в книге Псалмов, в книге Псалтирь. И я, на самом деле, должен сегодня начать, есть смысл начать с того, чтобы развеять некий миф, некое заблуждение. Это заблуждение никак не озвучивают, потому что оно как будто само собой разумеющееся. На самом деле, конечно, это заблуждение. Состоит оно в том, что псалмы располагаются в случайном порядке. Вот кто-то взял, набросал эти псалмы в книгу, и что-то такое получилось. Действительно, долгие годы люди полагали именно так. Однако внимательное чтение псалмов дает возможность увидеть их упорядоченность. Располагаются они совершенно не случайно. Они рассказывают историю. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что псалмы по их расположению можно соотнести с 5 книгами Библии, книгами Пятикнижия, вот первые 5 книг Библии. Есть смысл глубоко и внимательно прочитать первые 2 псалма, потому что они дают такое общее введение в книгу. В первых 2 псалмах многие из тем, которые потом появятся в книге, уже представлены. В первом псалме перед нами совершенный человек, он же и счастливый человек. Я думаю, что это описание Господа нашего Иисуса Христа, хотя, конечно, этот псалом мессианским не называется. И каждый из нас может быть благословен, может быть счастлив ровно настолько, насколько мы во Христе, насколько мы прилепляемся ко Христу. Ну а во втором псалме, который мы сегодня будем читать, перед нами как раз мессианская идея. И этот псалом действительно называют мессианским. В Новом Завете этот псалом цитируется около 7 раз. Я говорю «около», потому что в каких-то случаях сложно понять, что это прямая цитата или просто намек, ссылка такая. Ну, самые яркие цитаты – это, конечно, Деяния 4 глава, Деяния апостолов 13 глава, послание к евреям 1 глава. Ну и отсылки к этому псалму, очевидно, есть в Откровении 2 глава, 12 и 19 глава. Это один из 16 миссионерских, или, так скажем, признанных миссионерских псалмов. Если в первом псалме говорится про идеального, счастливого человека, во втором псалме говорится про мятеж человека или мятеж всего человечества против Бога. Это псалом об отношениях между Богом и человеком. Да, человек устраивает мятеж, но Бог определенным образом на этот мятеж отвечает, и об этом тоже в псалме. Мы помним с вами, что человек создан совершенным, он создан для этой благословенной жизни, он должен быть блажен, как описывается в первом псалме. Однако человек восстал против Бога в Эдемском саду. Он фактически убежал от Бога. И то, что Бог изгоняет человека из Эдемского сада, это уже последствия того решения, которое принял сам человек. И так в какой-то момент человек перестал искать Бога. И вот это отсутствие поисков Бога, мы с вами видим, оно проявляется в детях Адама. Еще одно название для второго псалма, мы с вами сказали, что это миссионерский псалом, но также второй псалом часто называют драмой веков. Именно здесь, в этом псалме, решительно провозглашается предстоящий исход всех событий. Мы понимаем не только, как разворачивается эта драма веков, но также и к чему она ведет. Если представить себе второй псалом как кинофильм, то получается, что он снят 2 камерами, и камеры эти поставлены в разных местах. Один план – это съемки камерой, которая стоит на земле. Другой план – это съемки небесной камерой. И вот эти съемки, эти планы чередуются. Сначала перед нами появляются люди. Это земной план. Это как раз маленький человек. Но мы обычно, думая о маленьком человеке, обращаемся к русской литературе XIX века. Это такой маленький, забитый, но не всегда симпатичный человек. Ну, в общем, человек, в принципе, хороший. Однако здесь маленький человек – это нечто другое. Это человек, который восстает против Бога. Итак, первый план, первая часть псалма – это съемки на земле. Дальше другая камера, и это вторая часть псалма – это съемки на небесах. Говорит Бог Отец, и мы видим и слышим Его слова. Затем мы видим Бога Сына, Он также говорит. Это тоже съемки на небесах. И последнее слово говорит Дух Святой, Бог Дух Святой. Это тоже небесная съемка. И слово, которое говорит Дух Святой, это слово предупреждения и слово, призванное привлечь человека. И тут интересная такая история. Опять-таки, если бы из этого псалма делать фильм, то последнюю сцену можно было бы сделать такой, говорит Дух Святой, но при этом съемки, дополнительные съемки можно было бы также сделать на земле. Это ответ человека на Божий призыв. То есть в самом общем таком плане у нас две части в псалме. Съемки на земле и съемки на небесах. Съемки на небесах распадаются на реплику Отца, реплику Сына и реплику Святого Духа. Но когда говорит Святой Дух, если мы хотим эффектности, то вот в этот момент можно все-таки опять-таки показать какие-то земные события, потому что здесь через призыв Святого Духа устанавливается, или точнее восстанавливаются связи между небесами и землей. Ну, давайте начнем читать этот псалом, первый стих второго псалма. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Тут есть ключевые слова и ключевые мысли. Народы земли объединяются. Мы иногда говорим о том, как бы вот сделать так, чтобы народы объединились. Дело в том, что далеко не всегда народы объединяются на добро. Народы совершенно спокойно, и цари, государства совершенно спокойно объединяются и на зло. Племена замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Они, конечно, объединяются. Они объединяются в своем совещании, они объединяются в своем действии. И все это против Бога и против Божьего Мессии. Кстати, тут интересно, потому что помазанник, слово помазанник на еврейском языке буквально Мессия, а на греческом языке Христос. Объединяются против Христа. И опять-таки два плана толкования. Один план – это народы, которые замышляют что-то против, ну, поскольку это псалом Давида, против царя Израиля, Давида, а царь израильский помазан Богом, помазан Господом. Другой план того же псалма – они объединяются против Мессии, против того, кто назван Христос, то есть помазанник. Они объединяются против Христа. И вот интересно, что в Новом Завете новозаветная церковь именно так читает этот псалом. Иногда сегодня говорят, ну, давайте мы вернемся к первоначальному пониманию. Конечно, к первоначальному пониманию всегда есть смысл возвратиться, но не только к первоначальному пониманию ветхозаветного читателя, но также и новозаветного читателя. Когда в ранней церкви, в Иерусалимской церкви, начинаются проблемы, когда апостолы Петр и Иоанн попадают в темницу, церковь начинает молиться, и вот 4 глава, 25 стих Деяний апостолов. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа». И теперь смотрите, помазанника, да, на Христа Его. Вот то, о чем я говорю. То есть, с одной стороны, это, конечно, отсылка к тому, что происходит с Давидом. Но, с другой стороны, в ранней церкви христиане под действием Святого Духа уже понимали, что речь идет о Христе, о восстании народов против Христа. Тут еще одно слово, еще одна мысль, которая появляется в псалме, про то, что они затевают тщетное, или другой перевод – бессмысленное. То есть то, что они затевают, это пустое. Оно бесполезно. Оно ни к чему не ведет. Есть некое движение, а скорее даже суета. Потому что люди собираются против Бога Яхве и против Мессии, помазанника Христа. Это движение как раз и начинается в самом начале церкви. Не случайно мы с вами сегодня читали 4 главу Деяний апостолов. Когда люди объединяются против Христа, мы с вами можем сказать о том, что это не новая история. Это история, которая была уже тогда. Священники, представители официальной религии того времени, вместе с царями объединяются против Христа. Кстати, помните, с какого момента Ирод и Понтий Пилат стали друзьями? А вот с того момента, когда Понтий Пилат отправил Христа к Ироду. Через враждебность ко Христу или против Христа эти люди подружились. Языческий представитель языческого Рима, с одной стороны, и, конечно, не совсем еврейский, если уж раскапывать его родословную, но все-таки, скажем так, национальный правитель. И вот здесь, во втором псалме, мы читаем о великом мятеже против Христа. Тут вот какая еще вещь. Сегодня мир скажет, да мы христиане все. Хочу сказать здесь вот что. Сегодня есть немало людей в мире, которые действительно готовы принять какую-то версию Христа, но это никак не библейский Христос. Они готовы признать в Иисусе Христе учителя нравственности, учителя морали. Они не готовы признать того, кто родился от девы, кто совершал чудеса, кто умер за наш грех, и кто телесно воскрес, и кто восседает одесную Отца, и кто когда-то придет за своей церковью. Это нет, люди не готовы это принять. Они не готовы принять его как единственного спасителя. Как только мы начинаем говорить о таком Христе, начинается противостояние. Ну, говорят, что же вы тут требуете или настаиваете на своей эксклюзивности или на эксклюзивности исключительности Христа. Они готовы принять Христа как нравственного учителя, как доброго человека, если хотите, такого булгаковского Христа. Но я напомню, что роман в романе, в «Мастере и Маргарите», фактически пишет сатана. То есть фактически Воланд даже, а не мастер, пишет вот эту книгу, где действительно Христос изображен как вот такой слабый, в общем, достаточно симпатичный, но достойный сожаления человек. Такого Христа мир действительно готов принять. А к библейскому Христу, к настоящему Мессии, в мире очень и очень серьезная оппозиция, противостояние. В чем же проявляется это противостояние на практике? Читаем 3 стих. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Давайте разберемся. Узы кого? О ком говорилось здесь раньше, вот в этом же псалме? О Яхве, Боге, и о его Мессии. Значит, народы, цари говорят, расторгнем узы их и скинем их оковы. Понимаете, Бог действительно дал человечеству определенные ограничения. Эти ограничения здесь называются узами. И человечество пытается эти ограничения с себя снять, эти узы расторгнуть. Интересно, однако, что ограничения-то эти во благо человека. Они для нас. Попытки расторгнуть узы или снять ограничения, данные Богом, похожи на попытки, ну, например, увидели мы перила, которыми огражден мост. Что там за ограничения? Я хочу вот дальше выйти, да? Разрушим эти перила, разрушим то, что установлено. Вот оно из этой же серии. Ну, например, есть совершенно четкое ограничение. Брак, семья. Интересно, кстати говоря, что сатана нам пытается навязать мысль, будто благословение и радость за этим барьером. А штука в том, что благословение и радость на самом деле внутри этого барьера. Но сегодня многие воспринимают брак и семью именно как оковы. Это как раз третий стих второго псалма. «Расторгнем узы их». Бог задумал семью, но люди хотят от семьи избавиться. Впрочем, как и от 10 заповедей, от законов, которые защищают человеческую жизнь, человеческую собственность. То есть, когда мы с вами читаем сегодня о крушении института семьи, и нам пытаются сказать, вот, смотрите, это новые идеи, есть смысл прочитать третий стих, а дальше и четвертый стих тоже, потому что, ну, во-первых, мы увидим, что идеи, конечно, совсем не новые, а во-вторых, мы увидим отношение к Богу к тому, что происходит. Четвертый стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Как реагирует на все это Бог? Тут включается, начиная с четвертого стиха, новая камера. «Живущий на небесах посмеется». Камера стоит на небесах. Кстати, смех, который перед нами здесь, это не смех веселья. Это смех от сознания полной бессмысленности и бесполезности всего того, что задумали на земле.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Человек пытается раздувать щеки в своем противостоянии Богу, как бы подчеркивая свою важность. Но подчеркивать-то нечего, потому что все это ненадолго. Люди приходят на землю и уходят. Их уже не найдешь. Тех самых царей, которые сегодня раздувают щеки против Бога, завтра, послезавтра уже не будет. Я вспоминаю сейчас в Советском Союзе, еще в России, вот эти несколько волн переименований, когда сначала хотят увековечить память какого-то государственного лидера, переименовывают город в его честь, но потом быстро проходит время, переименовывают обратно. Я помню, как в детстве один из моих родственников мне говорил, я так жаловался, тогда город был, ну и он сейчас есть, Набережные Челны, его переименовали, у него стало другое название. Был это 82-й, начало 83-го года. Я тогда был еще маленький. Я сказал этому своему родственнику. Я говорю, не нравится мне это название. Как-то все это не так. Оно не такое. На что родственник так улыбнулся. Говорит, не беспокойся, это ненадолго. Вернется обратно название. Я тогда его не мог понять. Оказалось, что он прав. И вот иногда Бог действительно посмеется, увидев то, что происходит на этой земле. Бог развивает свою идею, он исполняет свой план. А его план заключается в том, чтобы возвести своего царя на престол на Сионе. И он это сделает. И дальше, пятый стих. «Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». И дальше слова Бога. Помните, я вам говорил о том, что будут у нас слова Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Это как раз шестой стих. И это изложение того замысла, который должен исполниться. Шестой стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение». Вот это то, что касается того, что сказал Бог Отец. То есть его определение, смысл того, что произошло, это исполнение Божьего плана. Идем дальше. Седьмой стих. возвещу определение. Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Что происходит? Тут нам важно не запутаться. Бог Сын, Иисус, цитирует слова Бога Отца, говорит Иисус, но он уже цитирует Бога Отца. Кстати, здесь есть одна тонкость. Некоторые на основе 7 стиха 2 псалма говорят, что Иисус Христос рожден, как и все. Да, он рожден, но при этом он не сотворен. Он рожден от Девы, но при этом он был всегда и он есть всегда. Павел толкует этот псалом в Деяниях апостолов, 13 глава. Это его проповедь в Антиохии Писидийской. Это второй случай, когда этот псалом истолковывается в Деяниях апостолов. И, кстати говоря, понимание Деяний апостолов помогает нам видеть применение этого псалма. Это, конечно, не только про Давида, и это, может быть, даже не столько про Давида. 32 стих 13 главы Деяний апостолов. Павел говорит: «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, то о сём сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Вот тут интересная штука, которую действительно замечают комментаторы, но сразу это можно упустить. Смотрите, 32 стих. «Обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Слово «родил» указывает в этом контексте, в интерпретации апостола Павла, данной Святым Духом, не на приход Иисуса Христа в этот мир. Это в данном случае не про Рождество. Это про его воскресение. Родил в данном случае не в рождении, не в Вифлееме. Хотя, конечно, об этом Священное Писание тоже говорит. Но во втором псалме все-таки другое. Родил в воскресении. Родил, воскресив из мертвых. Вот задумайтесь, пожалуйста, об этом, потому что это важная особенность псалма. Я вернусь к тексту, 7 стих, возвещу определение: «Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и я дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Тут тоже интересная вещь. Иногда говорят о том, что ну вот, 8 стих – это про миссионерство, про то, как церковь пойдет и будет доносить Божие Слово до всех народов. Правда? Есть немало миссионерских стихов, есть немало текстов в Священном Писании, начиная с Великого Поручения, которое об этом. Но второй псалом не об этом. Почему я так решил? Помните, один из законов, одно из правил чтения Библии заключается в том, чтобы читать контекст. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Но давайте прочтем 9 стих. И вот он говорит, зачем это все будет дано. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Это не миссионерское служение. Это скорее подавление мятежа. И Христос совершит это в свое второе пришествие. Некоторым это не нравится. И знаете, здесь я понимаю, почему. Когда мятеж пытаются подавлять человеческие правители, правители из людей, это подавление также густо замешано на грехе. Оно происходит по нашей греховной природе. И подавляется мятеж греховно. Когда Бог делает это, когда Бог подавляет мятеж, надо помнить, что Он великий, праведный Бог. Он праведно подавляет этот мятеж. Есть мятежи, которые действительно нужно подавлять. А мятеж против Бога – это главный из них. В 19 главе Откровения Иоанна Богослова говорится о том, что Бог действительно будет вести войну. И в данном случае такая война с его стороны, с его точки зрения, война, которую ведет сам Бог, это единственный способ для того, чтобы принести мир. Да, для того, чтобы принести мир, в данном случае нужно воевать, потому что необходимо подавить мятеж против Бога. Теперь смотрите, какая штука. Люди порой берут эти тексты и начинают переносить это на себя. Правительство какой-то страны может сказать: мы ради Бога сейчас вот этих постреляем, сейчас вот этих побьем. Обратите, однако, внимание на то, как это представлено в псалмах. Давид уповает на то, что Бог в свое время это сделает. Давид отлично понимает, что человеческое подавление мятежа будет существенно отличаться от того, что задумал Бог. Даже когда против Давида восстает его сын Авессалом, и у Давида, в принципе, есть военная сила, и есть даже определенный авторитет для того, чтобы подавить этот мятеж. Давид этого не делает, он отступает. Он не хочет, чтобы был поражен его любимый город и город Божий Иерусалим. И совершенно очевидно, что когда-то Бог будет действовать, эти действия будут суровы, и этот мятеж будет подавлен. Это его прерогатива. Мы не имеем права брать и, как, не знаю, земные лидеры, земные цари действовать от имени Божьего. А что мы имеем право делать? И что мы должны делать по этому поводу? Об этом последние три стиха псалма говорит здесь Дух Святой. Это его обращение к людям, к народам. Вот это мы имеем право делать, мы имеем право передавать это обращение, озвучивать его. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Вот это ответ о том, что делать. Бог всегда обращался к правителям, например, к египетскому фараону. Бог обращается через Иосифа, я имею в виду уже в то время, когда Иосиф был при египетском дворе и, соответственно, интерпретировал, толковал сны. Бог говорит Навуходоносору через Даниила. Бог точно так же говорит и нам. И через нас, среди прочего, Он обращается к мировым державам. Через нас Он обращается к мировым царям. 12 стих. «Почтите Сына», то есть веруйте в Иисуса Христа. «И тогда, и только тогда вы спасетесь». Кстати, интересно, в 12 стихе, если буквально переводить с еврейского, там «целуйте Сына». Но это должен быть поцелуй веры. Помните, Иуда поцеловал Христа, это был совершенно другой поцелуй. Однако Иисус называет его другом. Даже у Иуды, даже в тот момент есть возможность для покаяния. Этот поцелуй мог и не стать поцелуем предательства. Однако он стал таковым. Вы можете уповать на Христа, довериться Ему. И тут вариант. Либо Он будет вашим спасителем, либо вашим судьей. Выбор за вами. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.